Всем привет! С вами вновь подкаст «Хочу в геймдев». И это уже наш 32-й выпуск. Мы продолжаем разбирать различные профессии в игровой индустрии, чтобы вы в этом лучше разбирались. И с вами, как всегда, я, Вячеслав Уточкин, директор образовательных программ по игровой индустрии в Центре развития компетенций в бизнес-информатике Высшей школы бизнеса в ШЕ, где мы уже более 6 лет учим людей делать игры. И ближайший курс начинается уже 11 ноября, то есть меньше месяца осталось до старта обучения. Подавайте заявку, записывайтесь, и в течение 9 месяцев будем вас интегрировать в игровую индустрию. С нами основатель наших образовательных программ, игровой продюсер, наш замечательный преподаватель Константин Сахнов. Костя, привет!
Привет, Слава, привет! Так бодро рассказываешь. Я вообще не планировал сегодня быть в хорошем настроении, но теперь я тоже воодушевился. Выхода просто нет.
Да, а воодушевиться стоит, потому что сегодня мы разбираем офигенно бодрую, интересную и, ну, можно даже сказать, веселую, наверное, профессию — пиар-менеджер в игровой индустрии. И с нами наш замечательный гость, человек, который занимается этим бодрым делом уже почти 15 лет, Борзов Николай, основатель пиар-агентства Fat Pony, который занимается как раз продвижением игр, пиаром игр. Коля, мне кажется, успел поработать очень много где. И, Коль, ну давай начнем традиционно. Расскажи с того, а как ты вообще попал в игровую индустрию и чем занимался здесь последние 15 лет?
Да, привет всем. Попал я в игровую индустрию, как это водится, случайно. Вот, мне кажется, что нет ни одного человека, который попал туда специально, ну, по крайней мере, в те годы.
Все, да.
Как-то после всяких институтов и попыток заниматься каким-то там бизнесом и прочие работать, вот, в очередной раз искал работу, и тут мне, собственно, позвонили из компании Акелла, пригласили туда на позицию бренд-менеджера. Единственное, только там бренд-менеджер занимался слегка другим, он занимался покупкой и продажей IP, ну, то есть интеллектуальной собственности, и, ну, вот так вот как-то это все началось. А потом был и Electronic Arts на позиции комьюнити PlayStation, ну, точнее, там, пиар-агентство Mint, которое входило в группу компании BBDO, и вот я, собственно, был аккаунтом PlayStation, то есть по факту это был пиар-менеджер PlayStation, скажем так, как бы в кавычках, вот это вот все, там, не на бумаге, но по сути. Вот. Ну и дальше замечательная компания Panzer, где мы, собственно, с Костей познакомились, и агентство. Вот так и живем.
Слушай, а сколько лет уже агентство твоему, которое где ты...
Слушай, ну здесь смотри, здесь такая история. В Fat Pony непосредственно уже больше 2 лет, но до этого было другое, под другим названием, но там мы просто немножечко решили с моими коллегами, с кем мы его открывали, что у нас несколько разные взгляды вообще на то, как мы хотим делать, куда двигаться, что делать и так далее. То есть мне было интересно заниматься пиаром, им стало больше интересно заниматься там какими-то другими вещами, скажем так, ну не то, что в продюсерство ушли, но такие более какие-то глобальные интересные для них вещи.
А у вас фокус на пиар уже 2 года. Как быстро время летит, что-то вроде только недавно вообще. Это только недавно на Фейсбуке там, я помню, писали: о, Fat Pony, тут уже 2 года прошло.
Слушай, да, время летит незаметно, особенно чем старше мы становимся, тем быстрее оно движется почему-то. И вот только что мы с тобой разговаривали о бессмертии, не успеешь оглянуться, так все.
Здесь, кстати, есть интересная теория: когда тебе 5 лет, то 1 год – это 1/5 твоей жизни, тебе там 35 лет, то это 1/35, вот, так что...
Да, и поэтому каждый день он прям незаметен для тебя и проскакивает.
Точно-точно. А вот расскажи тогда вот про заметные дни. Ну вот вы занимаетесь в агентстве пиаром, ты вообще уже 15 лет занимаешься пиаром игр. Какие самые яркие игры, пиаром которых ты занимался, прям по играм, вот что тебе больше всего запомнилось?
Слушай, ну, если, скажем так, посмотреть, кто у нас клиенты, это и THQ, и Pokemon Company была, собственно, на старте Pokemon Go.
Нифига.
Или Dangerous. Ну, то есть было много-много всяких разных совершенно игр, больших и маленьких. Вот из грядущих, так сказать, это Callisto Protocol, которая, скажем так, духовный, если можно так назвать, наследник Dead Space. То есть их много всяких больших, разных. Выделить какую-то одну, ну, наверное, во-первых, это не очень будет корректно по отношению к другим клиентам.
Да, понял.
А во-вторых, да не знаю, они все в какой-то момент, знаешь, такие любимые становятся. Не знаю, мне почему-то очень запомнился Frostpunk.
Ой, да.
Над которым мы тоже работали.
Ну что ж. Вот мы сегодня говорили про игры, давай теперь поговорим конкретно про профессию пиар-менеджер. Причем я вот если вбивать в поиски там профессии, то ищут в основном не пиар-менеджер, а бренд-менеджер. А что это вообще за профессия? Чем занимается человек пиар-менеджер, бренд-менеджер? В чем вообще разница между этими понятиями?
Здесь очень сложно рассказать и, так сказать, как-то дифференцировать это все, особенно если ты говоришь про российский рынок и про мировой рынок, то есть, потому что это, как обычно, у нас очень сильно начинает все отличаться. Вот, но если описать некий функционал, там, суперобщо, то PR-менеджер занимается связями с общественностью. В общем и целом. И, по идее, по-хорошему, он должен помогать команде, ну, или разработчика, или издателя, там, скажем так, компании своей, как-то формулировать и распространять некие заявления, некую информацию, которую бы эта компания хотела донести до конечного потребителя или, там, не знаю, конкурентов, правительства, неважно. То есть для тех людей, которые находятся вне компании. Ну или внутри компании тоже, но это так называемый внутренний пиар, что там чуть-чуть другой внутренний коммуникатор.
Может быть, на примере прям конкретно, да, возьмем, вот представим, что ты молодой пиар-менеджер начинающий, который пришел на работу, наши слушатели, в основном те люди, которые хотят пойти на работу в игровую индустрию. Mm-hmm. И пиар-менеджер – это на самом деле офигенная, ну, вакансия, с которой можно было бы младший пиар-менеджер, хороший вход в игровую индустрию, с чего начать. И вот в чем заключается рабочий день начинающего пиар-менеджера? Чем он занимается на работе?
Скорее всего, ему поставят какую-нибудь задачу. Удивительно, да? Но на самом деле, если ему поставят...
Очень отличается от программиста, знаешь ли, да?
Вот, но на самом деле, ты знаешь, как ни странно отличается, потому что если вам ставят задачу, это уже офигенная победа, это значит, что есть человек, который хотя бы чуть-чуть соображает, что происходит. Вот, потому что очень часто я прям сталкивался и с компаниями, и там делились со мной мои коллеги своими, так сказать, своей болью, когда к ним приходил кто-нибудь, так, знаешь, протягивал руку в покровительственном жесте и говорил, ну, сделай так, чтобы нормально все было. Вот он такой, ок. Но смотри, по-хорошему, если говорить конкретно о задаче там джуниора, то это, безусловно, будет какая-то весьма себе черновая работа. То есть это составление каких-то списков, составление каких-то отчетов и прочей такой вот, знаешь, скажем так, документации, да, не очень сложной, простой, вполне себе механической. То есть он может получить задачу, а найди мне, дружище, например, все сайты, которые пишут про, ну, там, не знаю, матч 3 игры, например. Понятно, что в эту категорию попадут там, ну, если не все, то очень многие, потому что хотя бы раз там про матч 3 писали, ну, условно, да, там в кавычках, ну, вот, писали хотя бы раз все. Ну, вот. А потом, там, не знаю, получишь какую-нибудь еще задачу, а там, хорошо, ты вот нашел эти все сайты, а собери, пожалуйста, не знаю, все публикации, которые похожи, вот о играх, которые похожи на нашу, на наш продукт, на нашу игру. И вот он занимается такой сбором данных, которые в дальнейшем помогут некой аналитической работе. Это если говорить вот о совсем таком джуне.
Ну, то есть, в основном, да? Это сбор данных, исследование, ну, как исследование рынка, можно так назвать. Мониторинг, ну, рынка, мониторинг рынка, да? Публикации.
Да, то есть механический. Анализ, наверное, все-таки будет делать какой-то другой человек, исходя из собранной информации. Опять же, могут быть, ну, я не знаю, какие-то там простые задачи, условно, там, не знаю, найди картиночки, пойди к разрабам, допинай их, чтобы они прислали картиночки к пресс-релизу. И там вот этот вот бедный юноша, трепетный будет стучаться в двери разработчиков, а ему оттуда будет кричать только «занято» и все, и уходи и не возвращайся.
Если дадут картиночку, то только из жалости, да?
Да-да-да. Ну, то есть какие-то вот такие, знаешь, не самые сложные задачи.
Хорошо, с этим легко можно справиться. Предположим, мы заматерели, мы стали уже опытными в этих делах и разработчикам открываем дверь с ноги. Что дальше? Какие дальше задачи нам ставятся?
А дальше у тебя самое сложное, да это даже не задача, это, ну, простите за излишний пафос, это такой стиль жизни. Тебе надо постоянно поддерживать личные отношения и контакты с своими коллегами.
Звучит.
В медиа, например. Вот. Ну, слушай, с одной стороны это звучит, а с другой стороны, я сейчас просто объясню, почему. Когда ты условно пишешь письмо на какой-нибудь ящик news@superigrovoysite.com, вероятность того, что его увидят, она, безусловно, присутствует, потому что там есть штат сотрудников в каждом издании, которые действительно честно разгребают эти все письма и так далее, и так далее. Но этих писем приходит за день, там, я не знаю, 3-4, 5 сотен, может быть, в какой-нибудь особо урожайный день. Понятно, что они просто физически не могут это все просмотреть, а если могут, то смотрят это по диагонали, и тебе надо как-то уж очень сильно постараться, чтобы их заинтересовать. Соответственно, личный контакт, он все равно необходим для того, чтобы ты мог, я не знаю, или постучаться в того же самого новостника, или в какого-нибудь там руководителя, не знаю, редактора, там, главного редактора, не суть.
А с каким количеством людей в день у тебя обычно проходит коммуникация, если взять там чатики, в том числе не только голосовые?
Да, слушай, ну вот я не знаю, можно открыть просто какой-нибудь чатик, посмотреть, что там 95 человек.
Ну я имею в виду, ты сам вот сообщение вот, ну, разным людям, сколько, ну, там где-то 100-200, ну где-то со 100 людьми в день у меня обычно проходит коммуникация, да.
Это действительно по-разному, потому что далеко не каждый день что-то происходит, плюс еще, наверное, надо делать скидку на то, что у нас агентство, у нас много клиентов, и ты волей-неволей плюс-минус все равно общаешься со всеми по разным вопросам, да, там одни условно про шутеры, другие про стратегии, но так как клиентов много, то в течение там недели или двух ты все равно по всем пройдешься и там напишешь что-нибудь: слушай, Вась, привет, там вот такая классная штука, обязательно тебе надо посмотреть. Я вот такой...
И отсюда важный вопрос.
Такой прям.
А как много пиар-менеджеров интровертов?
Знаешь, у меня есть...
Бывают ли они вообще интровертами, или это вот прям работа, где обязательно надо любить людей и много-много с ними общаться?
Ты понимаешь, что большинство, например, комьюнити-менеджеров, они интроверты?
Это да, это я знаю.
И я бы даже более сказал, они скорее даже социопаты откровенные. Это сейчас не в обиду, на самом деле, нисколько, просто...
Их работа, Коль, делает социопатами, или они изначально приходят такими?
Я не могу тебе сказать, я думаю, что это определенный склад, потому что тебе надо уметь абстрагироваться от людей, как мне кажется. Это, знаешь, вот как работа, я не знаю, на кассе в магазине. Если ты будешь очень приветлив и со всеми общаться со страшной силой, то к концу второго дня у тебя уже крыша протечет, потому что тебе будут все... Ну, то есть ты их будешь всех воспринимать, а когда... Ты так смотришь, ну, человек и человек, прошел и прошел, и бог ему судья.
Как у врачей прям.
Да, ну, то есть я абсолютно уверен, что, наверное, совсем вот таким экстравертом быть тяжело в той профессии, когда тебе все-таки нужно как-то общаться с людьми, но, знаешь, меня могут... Со мной могут не согласиться многие.
Ну, то есть, в общем, быть экстравертом не самая большая... Ну, не обязательно, если ты хочешь быть пиар-менеджером.
Абсолютно.
И можно быть пиар-менеджером и так. Но ты понимаешь, что общаться с людьми придется в любом случае много.
Общаться с людьми придется, но сейчас все это делают через интернет.
Да.
Ты можешь совершенно спокойно сидеть и ненавидеть людей, как бы при всем при этом с ними общаться.
Прекрасно. А вот смотри, ну, получается... Хорошо, много общаться с людьми. Вот ты говорил, письма отправлять, пресс-релизы писать.
И следующая штука.
Да, что это?
Это на самом деле некое стратегическое планирование. То есть попробовать выстроить компанию так, чтобы все происходило в те моменты, когда это должно происходить. То есть, объясню. Если ты, например, пытаешься рассказать о своем продукте, о своей игре, даже очень классной, но ты отправляешь условный пресс-релиз в тот же день, когда выходит новый Battlefield по Звездным войнам, у тебя шансов нет ни одного. Там вокруг будет просто выжженная земля. То есть, это никто эту новость не увидит, никто про нее не напишет, потому что все будут писать... Я не знаю, сколько иконок в главном меню новой вот этой вот батлы по Звездным войнам, да, там. Сколько в ней персонажей, еще чего-то. То есть это просто будет незамечено и уничтожено. Опять же, надо попробовать понять, что будет интересно аудитории в твоей игре, да, как-то подсветить вот эти моменты. Может быть, как-то попробовать сгладить какие-то слабые моменты, которые есть в игре. Опять же, там можно придумать что-то, ну, не знаю, там есть в игре там слабая графика, откровенно. И ты такой: парни, ну, у нас графика откровенно плохая, мы не пытаемся сделать, зато классная история. И все, и тебе тогда уже никто не будет пенять на то, что какая-то она несовременно выглядит и не столь прекрасна, как лучшие там аналоги AAA. То есть для старшего, да, безусловно, это основное как раз планирование.
А вот, планирование и поддержание. Ну вот если вот взять глобальное, да, направление, что делает маркетинг, когда запускается новая игра, например. Вот есть направление закупка трафика, user acquisition, у нас была, да, был подкаст на тему этой профессии, это к пиару не относится. Вот. Есть направление...
Ну, смотри, или, это или с одной это, стороны не относится. Взаимосвязано. Безусловно, это взаимосвязано, потому что... Если ты, не знаю, сегодня наливаешь трафик, а рассказывают об игре медиа или там какие-то лидеры мнений через полгода, то что-то из этого вы явно делаете зря. Ну, может быть, не зря, но было бы гораздо круче сделать это одновременно, чтобы получить вот тот самый, ту самую критическую массу, которая...
А кто занимается вот этим вот самым стратегическим планированием, чтобы в одной связке действовали PR-менеджер, User Acquisition Manager, бездев по связям с платформой и другие сотрудники, если они есть?
Да, я думаю, что это в каждой компании по-своему. Ага. Ну, то есть, какой-нибудь директор.
Ну, да, да.
И разные, в разных компаниях этим занимались всегда разные люди, с которыми, по крайней мере, я сталкивался. Там и какие-нибудь и там маркетинговые, и коммерческие, и SEO, и кто угодно.
А, понятно. А вот если вот взять именно вот направление работы PR-менеджера, что это вот в основном? Это получается работа с прессой, наверное, работа с инфлюенсерами. Стримеры тоже пресса-инфлюенсеры. А что еще? Ладно, пресса-инфлюенсеры и...
Да, собственно...
И все.
Ну, слушай, там дальше можно, смотри, там дальше можно пытаться уже или жестко ограничивать, или если мы не ограничиваем жестко, то там это все расплывается и в таких полутонах уже уходит там в деятельность условно всех отделов на свете. Ну, то есть, грубо говоря... Должен ли пиар-отдел участвовать в создании трейлера или же написании истории какого-то персонажа, вот его бэкграунда? С одной стороны, нет, ну потому что причем здесь они. С другой стороны, эти люди, по идее, должны соображать, как отреагирует на тот или иной факт аудитория, не знаю, там какие-нибудь органы, медиа и так далее. Вот мы сейчас очень хорошо видим на Западе, что постоянно должно быть, там, должно присутствовать то самое diversity и так далее. Хорошо это или плохо? Ну, это все зависит от того общества, в котором производится эта игра, ну, или там любой другой продукт, и в дальнейшем продается. То есть... Не знаю, в Иране выпустить игру, где будут люди с там нетрадиционной сексуальной ориентацией.
Высекут
плетьми, да. А в США выпустить, где их не будет, точно так же высекут плетьми. И вот, соответственно, здесь нужно как-то понимать, что должно быть, где должно быть, на каких рынках там те или иные штуки должны присутствовать или отсутствовать, наоборот, там. Есть, я не знаю, но различные там истории с Второй мировой войной. Очень разное у всех видение, как ни странно, этого, казалось бы, вполне себе уже закончившегося исторического события. В одной стране, там, понятно, кто начал и был там самым главным и страшным врагом, в другой стороне непонятно, в третьей какое-то там промежуточное серое мнение, в четвертой, да им вообще плевать, они об этом не знают. И то есть такие штуки хорошо бы как-то тоже обсуждать с теми людьми, которые будут в дальнейшем пытаться продвигать продукт.
А вот слушай, вот что самое важное вообще вот, для бизнеса, для игровой компании в том, что делает PR-менеджер? Какие KPI ключевые, назовем это так?
А здесь, наверное, нету ответа на этот вопрос. Ну, то есть, смотри, каждый раз, когда ты пытаешься каким-то образом посчитать эффективность пиара, ты упираешься в то, что это сделать практически невозможно. Потому что как только у тебя пиар начинает покрываться там условно UTM-ссылками какими-то, у тебя потребитель конечный сразу перестает считать это за чистый пиар. Ну, то есть, опять же, это, знаешь, это там, что считать пиаром? В принципе, пиар – это public relations, да, это все связи с общественностью, это все, что компания производит вовне, скажем так, говорит вовне. Поэтому в общем и целом даже там какой-то плакат на рекламном щите на улицах города, это тоже, в принципе, та самая связь с общественностью, между компанией, да, и общественностью. Потому как вы можете там написать что-то, что будет воспринято там в штыки, и все, ваши продажи там рухнут, например. Вот. И опять же, есть там множество примеров, когда люди что-то там делали, какую-то рекламу, и оставались непонятыми.
О, какую? Давай, какие расскажи.
Слушай, ну, можно посмотреть на хрестоматийный пример «Вкус вилла». Вот этот вот свеженький.
Все, я понял, да.
Когда они попытались позаигрывать с, опять же, там, нетрадиционными семьями, но потом такие, ой-ой-ой, это вроде как не мы, и такие, простите, извините. То есть они в этой ситуации разозлили и тех, кому не нравятся такие семьи, разозлили тех, кто в этом ничего плохого не видит, кто там сам принадлежит к таким семьям. Короче, они просто настроили против себя всех тупо. И ты такой, ну вот, молодцы. Вот просто молодцы.
А в играх какие-нибудь были такие хрестоматийные примеры? Это факапа, жестких факапов именно пиара?
Слушай, я вот сейчас сходу, наверное, не вспомню.
А ну, а если попробовать развить тему вот не только в сторону факапов, сколько вот в оценку эффективности этого? Ты говорил, что это невозможно оценить, да, но раз люди-то идут в пиар, значит, все равно работает, получается. Смотри. Иначе к тебе не приходили бы.
Смотри, тут, как я уже сказал, это суперсложно. Как только ты пытаешься как-то это посчитать, то возникает вопрос... Как это считать? Если с рекламной кампанией, вот у тебя там крутится баннер с понедельника по пятницу, вот 100 раз ты его показал, больше ты его не покажешь, он нигде никак не всплывет. Ты можешь посчитать клики и, ну, чисто теоретически, наверное, заложить какой-то там процент на какие-то отложенные покупки, потому что человек увидел во время этой кампании и там в следующую вот как-то там конвертнулся. Это плюс-минус понятно, здесь ты можешь посчитать. Если же говорить про пиар, то, во-первых, у тебя материалы, как правило, не исчезают, они так или иначе остаются где-то там в журнале, просто в истории, в интернете, там, я не знаю, на Ютубе ролик висит. Вот. И плюс ты практически никогда не можешь запустить какую-то пиар-компанию, знаешь, вот такую сферическую, чистую в вакууме, то есть вот прям стерильную. У тебя все время на это что-то влияет. Поэтому как ее оценить отдельно от всего остального, не очень понятно. Как только ты начинаешь, опять же, это вот уже из личного опыта, и там, как всякие умные люди рассказывали, если ты начинаешь ставить, например, UTM-ссылки в статью, вот просто обзор игры, там внутри UTM-ссылка, пользователи, они же все любопытные, они наводят на ссылочку и смотрят, куда их хотят отправить. А там не просто сайт, а вот какой-то там сайт, там игромания, там еще что-то. Они такие, ага, заказуха, джинса, продались, и издание сволочи, и разработчики сволочи, и вообще все вы сволочи, не куплю. И вот ты такой, окей. Вот. И если, так сказать, задаться целью, как можно посчитать, то я бы сказал, что можно считать только лишь какие-то очень относительные такие вещи. В идеале смотреть на эффективность компании в разрезе своих прошлых компаний.
Не, ну, вот на... это вот. А как смотрят на молодого сотрудника, ну, на его эффективность? Просто по количеству выполненных задач, да, там, и насколько классно он с ним справляется, с тем, что ему поставили, да?
Слышь, в целом, да. Mm. В целом, да, потому что, знаешь, иногда вот, ну, правда, бывает хорошая игра, которая выходит в неудачное время, и ты тут будь семи пядей во лбу и прям классный-классный, но ничего у тебя не выйдет. А может быть просто там плохая игра, например, или игра, которая в этом конкретном регионе не сработает. Такое тоже бывает.
Есть такой замечательный показатель... повышение узнаваемости бренда. Вот ты как пиар...
Ну, да, вот эти все там бренды-уордосы, там вот это все любимое, понимаешь?
Ну, а что это? Пошел поучаствовать в выставке какой-нибудь игровой крупной, потратил $3 миллиона, например.
Да.
И сказал, вот... Ну, конечно, мы не посчитаем в количестве регистраций точно сколько, но повышение узнаваемости бренда великолепное. Вся пресса о нас написала.
Да.
Не зря, не зря потратили.
Не зря. Слушай, ну именно поэтому каждый раз меня как-то озадачили вопросом, а посчитай, как раз-таки посчитай нам эффективность пиара за прошлый год. Я такой, во-первых, там ни хрена себе объем, знаешь. А во-вторых, я такой просто, ага, как это можно сделать? Ну и полез там читать всякие учебники там и прочее. Везде было написано вот прям, знаешь, такие капсом, балдом. Вот первое предложение, если вас просят это сделать, отговорите людей. Это. Потому что действительно посчитать супер сложно. Там придумывают люди какие-то всякие там индексы, коэффициенты и прочее. Считают через стоимость рекламных размещений. То есть, например, у тебя есть статья там, на одну полосу в журнале. Вот можно взять и посчитать, а сколько стоит реклама на одну полосу. Тише. Извините. Вот. Сколько стоит реклама на одну полосу? Там, типа, 100 рублей. И ты такой, ага, 100 рублей. Но ведь это не реклама. Это же будет вот просто статья от автора. Соответственно, люди будут больше ему верить. И если это маститый автор... то давайте придумаем какой-нибудь коэффициент там, ну, типа, умножим на 7. И вот наша работа там принесла компании 700 рублей. Ну, то есть, в принципе, можно послюнявить пальчик, его выставить в окно и такой, я молодец.
А можно сказать, что вот благодаря пиару увеличится потом эффективность закупки рекламы? Ну, условно, про тебя много знают, да, к тебе хорошие отношения, да, соответственно, да. Цена user acquisition падает.
Теоретически, да. Потому что если говорить о, ну, вот обычной продуктовой истории, ты заходишь в магазин, там стоит 10 товаров, один из которых ты ненавидишь. Вот это та самая тетя Ася приехала, вот отвратительная реклама, которая всех бесила там все детство. Но 9 других ты не знаешь, ты все равно купишь вот тот, который ты знаешь и очень не любишь. Потому что другие, они для тебя совершенно неизвестны. То есть, да, можно предположить, что это...
Но если попросят посчитать точно с точностью до доллара, то слюнявим палец, да?
Абсолютно. Слушай, я, честное слово, я вот эти вещи я даже не делаю. То есть я просто говорю, нет, парни, я это не буду делать. Ну, потому что я потрачу кучу времени своего, выдам какую-то цифру, которую, ну, я могу просто ее придумать, знаешь, вот, и все. Если хотите, там, вот я вам сейчас назову 367, придумайте, как ее обосновать сами. Вот отдать туда, ну, потому что это...
А вот смотри, мы сейчас вспомнили про конференции и про выставки, и несмотря на карантин, mm-hmm. все равно некоторые проходят, а некоторые игровые компании делают свои, ну, выставки mm-hmm. своих игр, и, наверное, mm-hmm. это все в сфере ответственности пиар-менеджера, как раз расскажи про это направление работы.
Ну, это, конечно, очень спорное утверждение, что это в сфере ответственности пиар-менеджера, потому что, ну, смотри, это, ага. опять же, по-разному. Есть ага. компании, где пиар-менеджер – это и швец, и жнец, и на дуде игрец.
Ага.
Есть компании, у которых есть ивент-отдел, например.
Ну,
то есть, ты представь себе, я не знаю, там какой-нибудь Wargaming, который угу. делает вот эти вот потрясающие совершенно мероприятия там с концертами и стадионами.
Да,
и, там,
да, да.
Я не знаю, танковые дивизии катаются там слева направо, и это делает там пиар-менеджер. Нет, у них работает огромная команда людей, которые этим занимаются. И в общем и целом, как правило, и это все-таки делают какие-то специально обученные.
Mm-hmm.
Конечно, были времена, когда это делал и тот же самый пиарщик, который и писал все, mm-hmm. и сувенирку заказывал, и пол мыл, там, и вот еще шашлыки жарил.
Да, и на танках покататься людей вывозил. Отлично.
Но в целом, безусловно, прости, пожалуйста, я тебя прибью, я тебя сегодня перебивать буду.
Это да. Это тоже входит в сферу ответственности пиар-менеджера.
Безусловно, надо, так сказать, транслировать. В общем и целом, безусловно, выставка это точно такая же... Но смежная, вот я бы все-таки повторился, что это смежная зона ответственности, потому что да, безусловно, пиарщик, он там должен присутствовать, да, он должен рассказать, что компания будет участвовать на этом мероприятии, чтобы как раз-таки люди, потенциальные клиенты, знали об этом, пришли туда, прикоснулись к товару, поиграли в игру, не знаю, увидели звезду, там, свою любимую, кого они, не знаю, там, боготворят, да, там, Кодзима гений, мы все помним, тут очень много людей... Они пришли для того, чтобы просто посмотреть на этого человека вживую. Вот. Поэтому, да, безусловно, это некая смежная зона ответственности. И точно так же все какие-то посылы, которые компания выдает на этой выставке, они, по идее, должны утверждаться, так сказать, коллегиально.
Чем мы перейдем к обзору основных качеств, которые должны обладать вот, начинающий пиарщик. Скажи, насколько крепкая должна быть печень у пиарщика? Насколько это важно?
Слушай, в целом зависит очень сильно. И мне кажется, что сейчас уже она может быть значительно более хрупкой, чем раньше. Да нет, я знаю людей, которые вообще не пьют. И совершенно нормально функционирует при этом.
Прекрасно. Но у них, значит, есть это замечательные качества, которые делают из них отличного пиарщика. Вот ты вот когда нанимаешь молодого пиарщика, который будет заниматься у тебя джуниор, пиар-менеджер.
Да.
Вот какими качествами хотел бы ты, чтобы он обладал? Что ты от него ждешь?
Слушай, во-первых, он должен уметь нормально общаться. Знаешь, бывают люди, с которыми просто неприятно разговаривать. И он не должен быть таким, да? То есть это все-таки должно присутствовать некое обаяние у человека для того, чтобы он мог найти общий язык вообще с кем-то. Это исполнительность все-таки, потому что в этих вопросах нельзя забыть и не сделать. Потому что если у тебя есть, например, там какой-то релиз общемировой, и вот он по всему миру происходит в одно время. И если ты такой, что-то я вот там сидел, там смотрел Спанч Боба, и мне было как-то не до того. Это может быть фатально. Опять же, пунктуальность все-таки должна быть. Опять же, есть какие-то вещи, которые надо делать просто всегда вовремя. Вот. Ну и то, что для меня, например, очень важно, люди должны все-таки уметь брать на себя некую ответственность и не бояться ее, потому что, знаешь, вот даже иногда это доходит до абсурда в мелочах, когда там, да, что-то не сделал, забыл, сломал, потерял, это, в общем, бывает, все живые люди, но я не понимаю, почему нельзя об этом сказать. То есть потом человек сидит, ждет до последнего.
Затаится обязательно.
Да, да, да. И вот ты знаешь, ты как в школе, помнишь, там ты знал, что у тебя двойка там по матеше стоит. И ты, когда приходил в пятницу из школы, ты за сливной бачок такой прятал дневник и такой, пронесет. Но мысль то, что эта двойка оттуда никуда не денется, она тебя не посещала в этот момент. И очень часто люди, они вот прям так и живут. И ты должен или стоять у них над душой, что тогда непонятно, зачем этот человек тебе проще самому это все сделать. Вот. Ну, или вы все вместе как-то очень сильно удивитесь, там, не знаю, месяц спустя, когда клиент задаст вопрос.
Ну, это вообще, мне кажется, да, для любого специалиста. А что насчет любви к играм?
Если мы говорим про игры, да, хотелось бы, чтобы человек любил и играл в игры, но... Мне почему-то кажется, что если он будет прям профессионалом, то он сможет пережить без большой любви к играм.
Прям в игровой пиар-менеджер сможет? А ты сам любишь игры?
Да.
А есть у тебя... были у тебя сотрудники, которые не любят... Ну, пиар-менеджеры у тебя, которые игры недолюбливали?
Слушай, наверное... Нет, тех, которые недолюбливают, то есть у тебя не должно быть какого-то отторжения к тому, чем ты занимаешься. Ну, были люди, которые там, да, играл в то и это, но не был, знаешь, фанатом безумным, который там вообще живет только компьютерными или видеоиграми, нет. Вот. Но в целом, да, были.
Прикольно. А хорошо, а что насчет знания английского языка?
Очень сильно зависит от позиции. Если ты джуниор, то ты, наверное, можешь пережить, но больше джуна ты никуда не
можешь. А как же это? Ну, в основном же, наверное, как мы знаем, в основном аудитория игр, ну, которые платят, из которой разработчики игр зарабатывают, она находится за рубежом, не в России. Как...
Это мы с тобой вступаем уже на другую территорию. А я абсолютно уверен, что у тебя на земле должны работать местные люди. То есть ты, сидя в России, сделать что-нибудь хорошее, прям качественное в США, ты не сможешь. Тебе нужны будут те люди, которые знают и аудиторию США, и прессу США, то есть и журналистов, и редакторов, и всех-всех-всех. Вот. Иногда, наверное, бывают какие-то, я бы сказал, это скорее исключение, что есть какой-то человек, который в силу, ну, каких-то обстоятельств знаком там с каким-то количеством ведущих медиа-журналистов с другой территории. Но, опять же, это будет вот единично. И единичные люди, и единичные медиа, которых они знают. Поэтому, в общем и целом, тебе, наоборот, тебе язык нужен для того, чтобы общаться с клиентом у себя, а не с аудиторией или медиа там, где.
Просто я вот смотрю вакансии, да, вот все вакансии PR-менеджера, там прям обязательное знание английского языка на уровне там upper intermediate.
Ну, да, это если, у тебя, если ты не джун, то было бы круто. Джун может пережить, потому что у него есть старший товарищ, который пережевывает для него уже информацию и задачи, и выдает ему там что-то понятное.
Повезло нашим джунам. Повезло тем, кто хочет начать работу в игровой индустрии с профессией.
Не, ну слушай, это опять же, ты же понимаешь, что это очень какие-то такие сферические все сейчас рассуждения. То есть в идеале, да, надо всем знать английский, не знаю, немецкий и китайский. Вот, и жизнь тогда наладится.
Слушай, а в чем вот тонкая грань между SMM-менеджером и PR-менеджером? И насколько, потому что, ну, нужно ли PR-менеджеру знать SMM?
Я сейчас хотел сказать в ментальной стабильности, но, наверное, это будет... Да нет, ну, опять же, тебе нужно понимать некие общие законы функционирования...
Социальных сетей?
Социальных сетей и общества в целом, и общественного мнения, безусловно... Social-медиа-менеджер, он гораздо более профессионально, углубленно знает эти все механики, он прекрасно понимает, как люди реагируют на то или иное вот здесь и сейчас, да, что если у тебя условно там, там пост до 9 часов утра, там он не работает, а вот с часа до 2, там классное время, потому что все на обеде сидят, втыкают в телефон. Ну, то есть какие-то такие штуки, это просто специфические знания. То есть я бы сказал, что, наверное, SMM – это все-таки ближе к комьюнити, чем непосредственно к пиару.
Ну, потому что здесь, кстати, да,
прямое общение с аудиторией без посредника в виде инфлюенсера ли или медиа.
Ну что, давай продолжаем наш путь начинающего пиар-менеджера, который, вот он, составляя резюме, указал все эти качества у себя. Что бы еще ты хотел видеть в резюме?
Возраст.
Возраст. А что возраст?
Слушай, ну я просто считаю, что человек, который не на джуновскую позицию идет, он должен хотя бы там закончить институт.
Ага.
Ну, то есть, чтобы ему было там 23, 4, 5. Просто потому что очень... сильно, опять же, как мне кажется, меня могут все поправить 10 раз, очень сильно меняется твое мироощущение и взгляд на некоторые вещи, когда вот ты там, первый такой слом серьезный, это когда ты заканчиваешь школу. Потом у тебя институт, который, опять же, вот он какой-то другой, он, с одной стороны, вполне себе раздолбайский, с другой стороны, уже что-то надо там подсобраться как-то. Когда у тебя заканчивается институт, ты обычно такой сидишь, там, чешешь голову и такой, блин, ну это же надо как-то уже работать. Ну, мне кажется так, да. Я бы предпочитал чуть постарше.
А если тебе 38 на джуниор позицию? Не-не-не. Вот если на джуниор, если в резюме, этот тебе пишет на джуниор позицию, вот если 38 или 40. Это как? Ты будешь нормально, да? То есть это тебе это...
Ну, давай так. Наверное, это просто чуть-чуть... Это вызывает некоторые вопросы, потому что, как правило, все-таки люди там к 40 годам, у них уже какая-то карьера складывается. И не очень понятно, почему он хочет идти вот на низкую какую-то, на начинающую должность. Это вызывает вопрос. Но иногда, слушай, иногда там я видел и знаком с людьми, которые вот он там всю жизнь, я не знаю, сидел там в банке, перекладывал бумажки, достиг в этом каких-то необычайных высот, а потом такой просто горену все огнем, не могу, нафиг. Вот, и, не знаю, там, уходили растить свиней, ну, потому что вот ему классно, он такой, типа, природа, зверушки, и у меня получается, мне интересно. И ты думаешь, хорошо он это сделал, там, правильно или нет? Ну, видимо, ему правильно, если ему хорошо, и... как бы опостылил этот банк, офис и бездушные какие-то бумажки дурацкие.
У меня был художник, самый первый, с которым я работал. Он начинал работу кузнецом, оградки делал, качели, потом в кризис его бизнес обанкротился, пошел в геймдев, переехал в деревню, купил планшет и там разводит курочек и рисует. И вот сложилось у него хорошая карьера.
Видишь? Это прям нормальная совершенно история. То есть, да, есть люди, у которых, которые решают начать все там сначала. Если за всю жизнь, там, если человек 20 лет работает на позиции джуна, ну, наверное, там есть просто какая-то системная проблема. Она может быть, он может быть неплохой, я не знаю, может, у него какая-то ситуация дома, там, которая не позволяет. Ну, то есть, не знаю, но там что-то такое есть, и надо уже понять, готов ли ты с этой проблемой существовать или нет. Ну, или даже не проблема, окей, это неправильно, там, в этой какой-то ситуации, потому что у всех по-разному. Там, правда, у меня, опять же, там были коллеги, которые... просто человек мог работать там до 5 часов вечера. Это была прекрасная совершенно женщина, она, ну, была копирайтером, то есть она переводила, писала здорово. Но вот в 5 часов вечера ей надо было закончить, потому что, ну, там надо было как детей там откуда-то... Короче, какая-то там своя ситуация. Вот, и все. Может ли там как-то вот супер чего-то сверхъестественного там добиться с таким ограничением? Ну, наверное, это проблематично все-таки, потому что иногда требуется там где-то потратить чуть больше времени, там где-то поднажать. Готов ли я был существовать в таких условиях? Да, готов. Ну, то есть, если что-то прилетало, какая-то задача после 5 часов вечера, ну, значит, там как-то все подсобрались, сделали ее сами, но просто планировали по-другому, потому что этот человек делал классно. Ну, вот.
У нас на образовательной программе менеджмент игровых проектов, ну, средний возраст вообще обучающихся 22-35, но есть люди 40 и 50 лет, кто у нас учился, и, соответственно, они как раз совершенно не из геймдева приходили, учились, повышали там профессиональную переподготовку, проходили у нас и переходили в геймдев, и на хорошо сейчас классно там это работает, свои компании открыли, свои игры делают.
Да, я прям охотно в это верю, потому что это правда интересно.
Да, так что все возможно в любом возрасте, это очень круто. Вот про свои игры. А насколько тебе важно, чтобы у того, кто присылает тебе резюме, был хотя бы какой-то опыт в пиаре, может быть, даже в инди-проекте, в каком-то собственном проекте игровом, где он сам пытался что-то делать с точки зрения пиара, или в команде инди-разработчиков?
Слушай, сложный вопрос, если честно. Да, конечно, лучше, чтобы у тебя был опыт. Но... как мне кажется, с человеком достаточно поговорить для того, чтобы понять, насколько он соображает, что происходит. То есть, еще раз, как по мне, в этой работе нет ничего сложного. Ну, то есть, что-то сложного, наливай да пей. Вот. Но... И ты очень быстро просто общаясь, поймешь, там, понимает он или нет, как это происходит. Вот принципиально. Научить его отправлять письмо там... Я не знаю, не так, а так, но это несложно. Научить его там пользоваться какой-нибудь там штукой, я не знаю, условно, собирать отчет, там, забивая в Google, а потом копируя в Excel, но это, опять же, несложно. Здесь мне гораздо важнее, чтобы у человека голова работала. Все остальное можно научить, и причем очень быстро. Ну да, конечно, если он красавчик с опытом, лучше.
А что ты будешь спрашивать на собеседовании? Ну вот ты говоришь, поговорить с человеком, а что ты будешь спрашивать? Вот он пришел к тебе на собеседование, говорить с тобой, вот какие эти сакральные вопросы, которые ты задашь, чтобы понять, что за человек?
Ох, не знаю, мне должно вдохновение прийти.
Или каждому свое достается.
Слушай, это в целом каждому свое. Я же не HR там какой-то профессиональный, и я не могу сказать, что у нас там много людей работает. Нет. И все они попали как-то вот, знаешь, когда ты уже прям, ты человек, ты понимаешь, кто это. И так или иначе его берешь.
Ну да, не считая вот этих вот стандартных базовых HR вопросов, что вообще важно? Ну,
почему люки круглые?
Да, что обычно спросишь? Вот.
Слушай, да не знаю, это просто как раз о каком-то опыте, наверное, человека, что он делал, как он делал, почему он делал, и уже исходя из этого задавать какие-то вопросы, там станет понятно, он соображает или нет. То есть здесь же, понимаешь, здесь нету какой-то там суперспецифики. Если, не знаю, он там врывается в комнату и начинает там говорить, что вот этих всех надо повесить на рее, ты прям такой: спасибо, до свидания. Вот, ну потому что все-таки должно быть, ты должен быть достаточно гибок для того, чтобы и с другими людьми общаться, и, опять же, и там задачи могут быть разные, клиенты могут быть разные, игры могут быть очень разные. И там есть игры, которые тебе не нравятся, но ты понимаешь, что она там хорошая. Условно, там, знаешь, я там, грубо говоря, не люблю Доту, но придет ко мне там Дота 3, и я такой: здравствуйте, товарищи, прям, знаешь, в кокошнике из кроваем выйду.
А насколько, Коль, нужно играть в эту игру? Вот если ты говоришь «не люблю», а пиарщику уже нужно понимать вообще, что там внутри?
Слушай, я тебе сейчас такую тайну открою, что не всегда даже играешь. Потому что у тебя очень часто нету билда. Ну, то есть приходит клиент и такой, типа, надо сделать это и вот это, вот вам там какие-то, я не знаю, факт-шиты, там какая-то документация. Билд будет готов за, там, 3 дня до.
Знакомая ситуация, да.
И ты такой: ок. И то есть, ну, реально, ты полгода что-то делаешь, и ты не видел просто билд вообще, ты не видел игру. И потом ты получаешь игру вместе с прессой одновременно. То есть ты им раздаешь ключи и сам можешь запустить поиграть.
Ну, это, наверное, не та ситуация, к которой нужно стремиться.
Ну, безусловно, но ты вообще здесь ничего не можешь сделать.
Да.
Ну, то есть, прям абсолютно от слова совсем. Иногда, там, особенно на там, всякие портативные консоли, у тебя просто в день релиза ключ появляется. То есть ты такой что-то рассказывал, всем там показывал, потом они запускают такие: тут у нашего коллектива возник вопрос. Не врал ли ты нам часом? Ты такой: простите, парни, я реально не в курсе.
Слушай, а скажи, тестовые задания будешь, даешь вообще или нет? Дают ли тестовые задания пиар-менеджерам, когда их собеседуют?
Слушай, ну там во всяких больших разных компаниях дают, а что ты ему дашь? Напиши текст, ну это копирайтер. Там, отправь письмо, ну это шимпанзе может сделать, поэтому не знаю, я бы не давал. То есть оно все равно достаточно быстро становится. Блин, вот все эти тестовые задания имха, они работают, когда у тебя есть большой поток. У меня в любом случае не будет никогда большого потока. И...
Ну, в компаниях, когда ты работал в разных игровых, у тебя же там...
Ну, у меня там нет.
Тоже потока, да, тоже поток. Ну, на самом деле, вообще, да, как где большой поток пиар-менеджеров, наверное, это вообще какое-то такое словосочетание.
Это на самом деле нездоровая фигня.
Да, это такого не должно быть, большого потока пиар-менеджеров в компании.
Я вот... Знаешь, там регулярно общаясь как-то с журналистами и так далее, я регулярно вижу, что там типа: ребята, а кто сейчас в компании X там занимается общением с медиа? И все такие: я не помню, как его зовут, но он был после Васи, а Вася — это который поработал 2 месяца после Вани. Ага, и там все такие, то есть они просто уже, они не знают, кто этот человек, они не знают, как его найти, и в общем и целом периодически там желание отпадает делать уже что-то про эту компанию, поэтому текучка это всегда большая проблема на любой позиции, то есть от уборщика до кого угодно.
Ну, понятно.
Это всегда проблема.
Слушай, а вот, может, деньги, давай про деньги еще поговорим на этой позиции. Вот, типа, он пришел к тебе, все, прошел собеседование, резюме тебе понравилось, собеседование понравилось, тестового не даешь, берешь на работу. Вот, какие обычно, с какой зарплаты можно начинать пиар-менеджера? Если мы посмотрим на зарплатный опрос, да, InGameJob, там вот пишут, ну, примерно там $750-800. Это, ну, там, с зарплаты начинать вообще.
Это у нас сколько? 60 тысяч рублей.
С какой зарплаты обычно начинающий?
Ну, какого-нибудь, да, там так, наверное, и можно попробовать начать. Угу. Ну, то есть, это не будет специалистом ни разу.
Угу. То есть, можно, да, там, не с 30 начинать, а уже с 60, да, там, с 50.
Слушай, ну, безусловно, есть разные подходы. Я почему-то считаю, что если ты человеку, там, не знаю, кидаешься в него очистками со стола, то работать он будет плохо, скорее всего.
Вот, есть такое странное мнение. Интересно, да?
Да. Вот, ему надо, ну, платить какие-то, понимаешь, надо платить какую-то достойную заработную плату, чтобы он понимал, что он работает, и его труд вознаграждается. Если он впахивает, а ты ему там типа пшел вон отсюда, знаешь, и там еще пинаешь его сапогом под зад, он или будет хуже работать, или свалит. Вот, поэтому я не считаю, я никогда не считал, что надо пытаться экономить вот на этом. Разные бывают ситуации, опять же понимая, что там, не знаю, как там в песне у классика, в смысле, у Наива, затянем пояса, России не забудет. Вот тоже бывают такие ситуации, когда, ну, действительно, там все, жопа, нечем платить зарплату. И там в моей практике такое было, но тогда я в первую очередь не платил зарплату, там мы, так сказать, старшие не платили себе, но платили младшим. Вот. И это нормально, но... Да. А вот... Ну, какой-нибудь... Вот я считаю, что человек, который бы у тебя там... был нормальным сотрудником на полный рабочий день, было бы классно, чтобы он получал хотя бы сотку. Ну, хотя бы.
Ну, это уже, да, это уже даже повыше. Ну, да, джуниорам редко платят сотку, даже
нет, джуну, даже программистам. Наверное, нет, но у тебя джун, он... Понимаешь, опять же, это примерно... знаешь, как, я не знаю, как там условно работать курьером. Вот ты не будешь долго работать курьером. Ты или... ты туда попал как-то случайно, ну, там, какая-то у тебя жизненная ситуация сложилась, нет работы, а есть все равно надо почему-то, вот, то ты или там поработал и нашел какую-то другую работу, или ты очень быстро там растешь, вот, потому что, ну, скажем так, не нужны там особо какие-то скиллы.
То есть рост быстрый обычно, да, вот, в профессии
пиар-менеджера? Да, если у тебя толковый, если у тебя толковый джун просто с головой, если человек в джунах сидит там 2-3 года, то проще его...
Да, это...
Как бы объяснить, что, видимо, это не его профессия, надо поменять.
Ну, это не госслужба, конечно, работа в игровой индустрии. А скажи, а вот куда расти? Куда? Вот ты стал, ну, вот ты пришел младшим пиар-менеджером. Какой вообще вот идеальный карьерный путь, который можно себе представлять? К чему стремиться? К каким доходам можно стремиться?
Ну, знаешь, у меня, наверное, просто очень неправильный опыт жизненный, потому что очень редко был рост в одной компании. У меня он, как правило, был, скажем так, такой, со сменом места работы. Потому что это, как правило, опять же таки, тебе дает тупо больше денег. То есть в одной компании, там, чтобы тебе условно зарплату повысили в два раза, но это все-таки очень редко. А когда ты переходишь, такое достаточно часто. Вот у меня, наверное, было так. Сколько можно зарабатывать? Да, наверное, сколько угодно. Ну, так вот, если...
Нет, ну, это сколько? Ну, вот так вот, если посмотреть, да, то вот, если посмотреть, опять-таки, опрос зарплатный, то middle специалист, PR-менеджер, там уже, там, ну, там, 2-300, там, $2,500 зарплата.
Да, изи.
И, ну...
Ну, то есть, какой-нибудь сеньор там у тебя начнется от трешки евро, пожалуйста.
А, ну, вот, да, от трешки евро, то есть, нормально, да.
Но это, на самом деле, это хорошая зарплата, причем я так смотрю, у нас... давай, окей, в Москве.
Угу.
Я понимаю, что это все-таки, ну, тоже сейчас достаточно...
Сейчас уже в офис-то меньше ходят. Интернациональным стал геймдев. Ну, ходят.
Да, но.
Да, но ходят.
Да, но. Ну, я, например, могу сказать, что в той же самой там Германии люди не получают больше. И там те же самые 2,5, там какие-нибудь 3 в месяц. Это то, сколько вот зарабатывает человек на этой позиции, на там пиар-менеджере, на сеньоры, ну, на синьор, на пиар-менеджере.
Ну, то есть, ну, там, 3000 евро, да, там, 5000 долларов. Да,
ну, то есть, там, 2-3.
2-3 тысячи евро – это нормальная зарплата для хорошего, прям, да. такого опытного да. специалиста. И расти можно до бесконечности, особенно если открывать уже дальше свое дело или расти в продюсера, или еще куда-то переходить из
пиара. Да можно даже не в продюсера,
маркетингового
там,
директора.
Опять же, можно...
CMO, да, это... CMO, Chief Marketing Officer, как называется.
Уже да, вот очень вот этот Chief, он сильно портится со всеми остальными маркетинг офисерами. Аббревиатуру.
Аббревиатура, да.
Но в общем и целом, вот эти все директорские позиции, там, ну, опять же, тебе никто не мешает, там, какие-нибудь директор, там, потом VP, там, и так далее.
Да, да, да.
Можно дорасти.
И потом один бонус там исчисляется уже в миллионах.
Да, ну, безусловно, это все-таки редко, но тем не менее, опять же, можно там делать что-то свое, да, как вот сделал я в свое время.
Здорово. А давай теперь это перейдем к моей любимой теме.
Да, какой?
Как это, как научиться тому, чтобы стать пиар-менеджером? Вот у нас на нашей программе менеджмент игровых проектов, кстати, многие наши выпускники, они как раз идут работать пиар-менеджерами, и вот такое вот сразу на подкасте уникальное предложение для наших слушателей, кто хочет стать пиар-менеджером. Если вы хотите постажироваться и получить вот этот вот самый опыт первичный, ну, где вы вместе с другими людьми на энтузиазме объединяетесь и делаете игру, можете написать мне в личку, даже не обязательно для этого идти на обучение пиар-менеджера, они вот в инди-командах очень нужны, почти как... Вот на самом деле вот сейчас вот во всех проектах, которые я курирую, именно вот слот на пиар-менеджера вот в инди-командах, где все на энтузиазме делают игру, он настолько же популярен, как слот на программиста. То есть программиста легче найти, чем пиар-менеджера в инди-команду. Поэтому если вы видите в себе инициативу, большое желание этим заниматься, потренироваться в инди-команде, и самое главное, у вас есть большое количество времени, то прям пишите мне в личку, в одну из команд вас распределим и научим, как это делать. Вот. А вы потренируетесь, ну и первую игру свою запустите вместе с ребятами. Вот, это вот один вариант, как можно поучиться. Че? Второй вариант, соответственно, как можно поучиться, это, конечно, пойти к нам на обучение менеджмент игровых проектов. От нас прям пиар-менеджеры, бренд-менеджеры часто выходят. Че еще? Как учиться?
Слушай, ну есть профильные такие, ну не профильные, скажем так, а множество вузов, где дают подобное образование.
Ну прям не обязательно игровое,
но
да?
Не игровое, но не игровое. Слушай, ну я в целом считаю, что если ты готов постигать азы профессии, так сказать, с низов, то ты, выйдя из любого высшего учебного заведения с какими-то базовыми знаниями в этом направлении, сможешь очень быстро, начав работать там на какой-то младшей должности, набраться и опыта, и знаний, и так далее.
А книги какие почитать?
Слушай, это очень такая... Это сложный достаточно вопрос. Моя любимая книга – это «Энциклопедия методов пропаганды».
Вау! Вау!
Но это правда, это достаточно круто, потому что... Там рассказывают, как работать с мнениями, как люди реагируют на те и другие или другие штуки, потому что дальше там уже начинаются разные взгляды, разные подходы. Опять же, там, если говорить про пиар как таковой, есть вот два принципиально, наверное, отличающихся друг от друга пути. Первый – это системно, планомерно делать свою работу. Вот у нас там выйдет игра, вот у нас выйдет апдейтик, посмотрите трейлер, там еще что-то такое. Или же можно, так сказать, разбрасывать желе на вентилятор и надеяться, что оно вот сейчас как всех забрызгает, как все будут озадачены и обязательно про все это напишут. Оно не всегда работает хорошо и правильно. Вот. То есть я придерживаюсь того, что лучше системно и поступательно, так сказать, вот делать компанию. Есть же другие успешные точно так же чуваки. Ну, не точно так же, они, конечно, гораздо более успешны, чем я. Вот. Чуваки, которые предпочитают вот как раз набросить и, знаешь, за счет одного какого-то инфоповода там выстрелить.
Угу.
Когда-то работает, когда-то не работает, поэтому здесь и читать, наверное, надо выбирать что-то, что тебе ближе, и там уже какую-то литературу искать, вот куда ты хотел бы пойти.
Угу. Слушай, а вот если, ну, вот нас слушают тоже, ну, инди-разработчики, у кого есть свои команды, угу. Вот сейчас они пиаром потихонечку, там инди-игры, там компьютерные, угу. мобильные. Вот что бы ты им порекомендовал в инди-команде, как подходить к пиару? Это уже не как профессия, да? Если не профессию выбирать, а если свою игру запускаешь, ну и бюджетов особо нету, вот как подойти к пиару? Что можно сделать? Вот пиар инди-игр в чем заключается?
Да, слушай, все точно так же в конечном счете. То есть тебе нужно подготовить какую-то нормальную человеческую презентацию этого всего. Точно так же ее отправить. То есть ты можешь там, я не знаю, у тебя есть хороший билд игры. Есть какое-то сопроводительное там письмо с каким-то текстом, о чем эта игра, чтобы из этого описания было понятно, что это за игра. Пара скриншотиков, ссылочка на трейлер, на ютубчик. И вот точно так же пишешь в издание, точно так же пишешь инфлюенсерам там. Здравствуй, дорогой товарищ, я вот делаю такую-то игру. Мы маленькие... Посмотри, пожалуйста, вдруг тебе будет интересно. Готов пообщаться, ответить на все вопросы, вот поиграй. Да, безусловно, далеко не все ответят, да, конечно же, многие будут игнорировать, но если это делать, то кто-то обратит на это внимание. Но это единственное, оно должно быть просто и понятно, потому что я не устаю рассказывать и повторять раз за разом историю, когда человек, вот такой же разработчик маленькой игры, там в одно жало он практически сделал игру, вот. Но он прислал, блин, 3 зипа в письме. И там была вот такая простыня написана, что нужно делать, куда разархивировать, причем там в разной последовательности, то есть сначала третий, потом второй, и на все это еще первый надо закинуть там архив. Ну, то есть просто какой-то танец с бубном для того, чтобы запустить игру, о которой никто не знает. Вот это не нужно делать, никто не будет морочиться. Если есть красивый скрин, красивый трейлер, нажми кнопку «Поиграй», окей, это работает.
Угу.
Ну, в общем-то, опять же, можно полазить по сайтам, можно попробовать посмотреть. Очень часто всякие журналисты, они достаточно активные в сети, ведут какие-то свои блоги, твиттеры, там, не знаю что. Можно туда написать. Опять же, привет, Вася, я вот там такой-то, посмотри, пожалуйста, игру, мне кажется, тебе такое нравится. Ну, в идеале еще посмотреть, что, чем этот журналист увлекается. Вот если ему нравятся гоночки, отправь ему гоночку.
Коль, как стать таким пиар-менеджером, как ты? Вот наши уважаемые там слушатели, учащиеся вышки, они хотят...
Константин, что вы такие провокационные вопросы
задаете? А ты как думал?
Что? Все хорошие вопросы. Я сейчас скажу, что тебя боженька в темечко поцеловать должен. Да ну не знаю, Кость.
Секреты, давай это... вот самые инсайды прям что-то.
Блин, ну какие секреты? Тебе должно в какой-то момент повести, и в какие-то моменты ты должен просто работать очень много, и все. Ну то есть, правда, там работа в агентствах, она показала, что ты должен быть готов, там, не знаю, работать 18 часов в сутки, 20 часов в сутки. Когда у тебя там, не знаю, мне как-то раз позвонил клиент и такой... Слушай, тут такое дело, короче, мне нужно, чтобы послезавтра кто-то из главредов ведущих медиа был в Токио, но я не скажу зачем. Я такой, серьезно? Да. И когда мне надо тебе дать ответ, он такой, к полуночи. Ну, потому что надо же еще, чтобы ты купил билет ему после этого. Я такой, что? Ну и вот так вот, да, там... начинаешь придумывать, как человека отправить, что сделать, чтобы он прилетел. Вот, всякие там, не знаю, истории были с тем, что надо было отправить главного редактора, ну, или он тогда, по-моему, не был, не суть, короче, какого-то журналиста, который очень был нужен, нужно было отправить на пресс-ивент в Германию, а у человека вообще не было загранпаспорта, в смысле, никогда. И вот успели сделать ему паспорт, успели сделать ему визу, причем визу ему делали уже после того, как там я звонил консулу в посольство и такой, дружище, нам просто вилы как надо. Вот, и приглашающая сторона там какие-то тонны макулатуры присылала по факсу, что они действительно без этого журналиста никак. Ну, то есть, это достаточно нервная работа, скажем так, если ты уже несешь некую ответственность перед клиентом. И действительно, надо много работать.
Понятно.
Ну, вообще, мне кажется, знаешь, это такой очень универсальный рецепт. Да. Делай хорошо и много работы, и все тогда у тебя получится.
Как говорил Винни-Пух, нужно делать то, что нужно, а то, что не нужно, делать не нужно.
Да, это правда. Поэтому ничего другого сказать, наверное, нельзя. Ну и, слушай, общаться с людьми, стараться как-то понимать, что им нужно, входить в их какое-то положение. Потому что очень часто, знаешь, я, кстати, сталкивался с таким мнением или видением происходящего, когда разработчик смотрит на медиа как на неких небожителей, которые могут снизойти до него и про него рассказать. Но это абсолютно в корне неверно, потому что вы все вместе делаете одно и то же дело. Вы все вместе рассказываете про игры. Ну, то есть медиа рассказывают про игры, которые ты делаешь. Не будет ни одного разраба, как бы понятно, некому будет рассказывать. И это точно такие же люди, которые точно так же болеют играми, они фанаты, энтузиасты своего дела, и с ними нужно разговаривать просто, а не ползать на коленях и там, типа, да, пожалуйста, снизойдите. Это, на мой взгляд, наоборот, отталкивает. То есть, когда ты приходишь и говоришь, парни, классная игра, она вот как та, и вообще это вот прям лучше, чем Марио и Метроид. Вот, и там все такие, так-так-так, ну-ка, давай-ка поспорим тут на ящик коньяка, что она хуже. Вот, и все, и сразу дело-то пошло.
Да, тема прикольная. У меня вот как у разработчика есть такая, не то что проблема, но вот особенность. Не люблю много, постоянно, регулярно поддерживать вот эти все связи, везде общаться, тусоваться и так далее. Но иногда припекает, и нужны некие... ну, появляются ситуации, когда, наоборот, нужно срочно, прямо сейчас, чтобы про меня все узнали, и начинаешь этим заниматься, и с каждой дырки ты становишься затычкой, и все такие, что это вот он тут мелькает, там мелькает. Правильно я понимаю, что пиарщику такое недопустимо? У него должен быть некий ровный фон, что он постоянно на контакте с разными людьми, для того, чтобы в нужный момент за веревочку дернуть, типа, а, я знаю, к кому нужно обратиться.
Ты имеешь в виду, мелькает, не мелькает, ровный фон...
На конференции.
Или
на статьях.
Общаясь.
Угу. То есть, нужен ли тебе личный пиар твой, как личности?
Слушай, есть... Как, я уж не помню, где это было написано... То ли в книжке какой-то, то ли статье. Не суть. Житейская мудрость, что есть два типа пиарщиков. Одни пиарят себя, вторые клиента. И вот это, опять же, два подхода, которые, наверное, они немножко разные. И выбирать, какой из них лучше, очень тяжело. Я, честно, не очень люблю вот это вот все там. Посмотреть, какой я классненький, да. И там ходить по всякого рода там конференциям и прочее. Потому что я считаю, что я занимаюсь там очень простой работой. Откровенно. И для меня гораздо важнее, чтобы у клиента все было хорошо, и он потом сам всем расскажет, что вот с этими чуваками клево работать. Поэтому не знаю. Кто-то считает наоборот, что вот будет он везде и всюду мелькать, и все к нему потянутся. Ну, я как-то предпочитаю, чтобы дела говорили за тебя.
Друзья, уважаемые слушатели, вот зайдите на сайт Николая, посмотрите проекты, над которыми он работал. Ссылочку мы обязательно оставим.
Надо сайт обновить. Это, знаешь, вот это вот, кто раздает очень много классных советов, обычно сам в них нуждается больше
всего. А все, а поздно, а надо было раньше.
Пора обновить.
Да-да-да.
Ну да. Нет, ну ладно, там даже не супер старая, вот там Frostpunk, This is the Police, Battle Chase.
А инди-разработчики обращаются к тебе, Коль, когда-нибудь? Или у тебя там ценники там, ну, такие, что инди не потянет?
Слушай, это вопрос, кого считать инди.
Ну,
то есть,
те,
если
кто...
он просто без издателя, знавал я пару таких разработчиков, которые, знаешь, могут купить пару издателей.
Да-да, не-не, ну, да, там люди сделали там игру на энтузиазме, у них есть там пару сотен тысяч рублей на то, чтобы вот на весь релиз мировой. Там,
да нет, почему, обращаются. Ну, то есть, слушай, ценники-то они не настолько вообще запредельные. Uh-huh. Если честно. И они плюс-минус ровные там и по миру, и uh-huh. в России.
А у вас бывает такое, что вот вам какой-нибудь инди-разработчик игра понравилась, и вы сказали, ну, ребят, давайте мы вам там так поможем там за долю от процента или просто там для души?
Ты знаешь, за процент таких прецедентов еще не было. Uh-huh. То есть мы ни с кем не договаривались. Один раз нам что-то чуваки предложили. Мы такие как бы согласились, но они потом передумали.
Ну, это считайте, вы становитесь издателем, да, тогда в таком случае.
Ну, по сути своей, да, только не вкладываем в это бюджет. И опять же, если это делать на мир, то тебе все равно, тебе надо там еще 10, условно, агентств там уговорить делать процент. И там уже твой процент как-то рассасывается. Вот. Ну, в общем, ты знаешь, можно такое обсудить, но это надо обсудить. Понятно, что я тогда должен понимать, что эта игра очень хорошо продаст.
Ну да, что она тебе самому очень интересна.
Да, да. Ну, потому что тебе в любом случае надо платить там людям зарплату, например.
Ну, конечно.
Такой, вот там, возьми, пожалуйста, 2%. И живи на них. Вот, но в целом, да, почему нам приходят и большие, и маленькие издатели. Ой, не издатели, а разработчики, извините. Вот. Особенно классно, когда мелкие какие-нибудь там из Америки, для них эти ценники, они просто смешные.
Да, разница. Это разница в ценности денег на разных территориях, да.
Абсолютно. То есть российские, там, да, понятно, для кого-то там 2-2,5 тысячи евро это, ну, действительно много. Вот. Там, для каких-нибудь, как я уже сказал, американских разработчиков это такой типа «Ай!» У нас на скрепке больше. Но бывают и те, у кого нету. То есть это, да, это там не земля обетованная, просто разные доходы у людей.
Слушай, мне кажется, очень круто Николай рассказал. Единственное, вот у меня много ассоциаций было таких параллелей в работе немножко с бездевом. Вот, понятное дело, что вещи разные. Да, но в каких-то моментах есть пересечение по тем качествам, которые нужны сотруднику для выполнения этой работы.
Вот. Ты знаешь, а я думаю, оно плюс-минус так и есть, что это в конечном счете можно назвать бездевом. То есть ты точно так же создаешь некую сеть контактов, которую ты в дальнейшем используешь, но не для там продажи или покупки чего-то, а, скажем так, в кавычках, для продажи игры той же самой прессе. Поэтому, да, это действительно одного уровня люди. Но, опять же, можно, как вот в самом начале мы уже говорили, что бывают там компании, где пиар-менеджер – это универсальный человек, делающий все. Но там, я, например, считаю, что пиар-менеджер не должен быть копирайтером. Есть специально обученные люди, которые умеют это делать хорошо. И вот пускай он сидит, пишет. Есть переводчик, он пускай переводит, у него там, я не знаю, 2 высших образования на эту тему. Ну вот, зачем я этим буду заниматься? Вот, поэтому, да, наверное, именно как пиар-менеджер, это такой прям бездельник.
Ну, как это, многие хотят, чтобы пиарщик этим занимался, чтобы экономить. Да, ну, делать, да, сразу и все.
Мы в одни новые следующих выпусков обязательно отдельно разберем такую замечательную профессию, как бездев. У нас вообще еще много профессий, какие осталось разобрать, и в следующих выпусках вас ждут все новые и новые и новые профессии из всех сфер геймдева. А сейчас, Николай, хотим тебя попросить дать какое-то пожелание, напутствие тем, кто нас сейчас слушает и кто после нашего подкаста решит или уже решил связать свою жизнь именно с пиар-менеджментом в игровой индустрии.
Работайте много, работайте хорошо. Но если серьезно, то, наверное, надо прежде всего заниматься своим любимым делом. Угу. Вот это самое главное, и тогда оно получится само по себе. И вы будете и работать много, потому что вам это будет нравиться, вы будете этим заниматься с удовольствием, и будете стараться учиться, но учиться не в плане там за тетрадками сидеть, а как-то перенимать какой-то опыт у коллег, смотреть то, что делает, и да, наверное, это надо просто заниматься любимым делом. Это самое главное. И если вы хотите растить капусту, то как тот самый Цезарь, да, вот, можно поехать в деревню и растить там капусту. А можно заниматься пиаром, компьютерных игр.
Ну что ж, здорово, спасибо. Спасибо тебе большое, Коль, что был сегодня с нами, поделился такой интересной спецификой профессии своей пиар-менеджера, менеджмента в игровой индустрии. Друзья, подписывайтесь на канал, на котором смотрите, ставьте лайки, пишите комментарии ваши обязательно. Нам очень важны, и мы очень любим ваши комментарии. И увидимся с вами через 3 недели в новом выпуске нашего подкаста «Хочу в GameDev». Мы будем разбирать новую профессию. А также обязательно приходите на наше большое онлайн-мероприятие, которое состоится в этом месяце. Это фестиваль, онлайн-фестиваль геймдизайна, целый день, воскресенье, 24 октября, мы будем рассказывать про различные аспекты геймдизайна, жарить инди-проекты наших слушателей и наших гостей, кто подаст заявку, можете, кстати, подавать заявку на прожарку. Вот, приходите к нам на мероприятие, приходите к нам на обучение, слушайте подкаст, оставайтесь с нами. Всем до новых встреч через 3 недели. Всем пока!
Ура, ура!
Пока!